Братья и сестры, я все еще нахожусь под большим впечатлением от нашей поездки с братьями и сестрами Сибирского объединения по Лени. Знаете, вот увидел благодать Божию и возрадовался. Вот как Господь послал эту благодать в служение. Я не могу вспомнить, чтобы за 10 лет моей жизни в Москве я видел такую жажду слышания Слова Божьего, какую видел в тех деревнях, куда мы приезжали. И особенно было радостно, когда хотя бы некоторые, один или двое, оставались в этой деревне после нашего служения, один, где два дня, и провожали нас. Но мы знали, что это те ищущие Господа души, которые выявились из всех слышавших слова в клубе или под стенами разрушенного храма православного, которые не побоялись нам оставить свой обратный адрес, приглашали нас в свой дом для разбора Слова Божьего. Некоторые из них провожали нас со слезами, когда мы прощались. Помню, уже было поздно. У нас было в клубе собрание, и вот на этом богослужении как-то Господь побудил сердце так объявить жителям села. Говорю: дорогие, сегодня Бог явил вам великую честь, что в ваше село прибыли не только верующие, а служитель Божий вместе с нами среди нас находится. Может, кто-то из вас желает, чтобы он осветил ваш дом? Пригласите, он обязательно придет для освящения вашего дома. Может быть, я говорю, кто-то из вас пожелает, чтобы он благословил ребенка, детей приносили. И Христос благословлял, у нас есть тоже такое обыкновение совершать молитву над детьми. А может, кто-то пожелает исповедаться и думает, что к батюшке очень далеко поехать, в Киренск, надо много километров ехать, да дорого стоит. А вот сегодня такое исповедание служитель Божий вас прямо в деревне может принять. Если вы стесняетесь к себе пригласить, приходите к нам на катер допоздна, к нам можно. Нас можно. И служитель вам уделит внимание. И вот сказал, а сам думаю, интересно, брат Валентин, пойдет ли освещать дома или не пойдет? Я же с ним не согласовал этот вопрос. Ну так вот, сказал, подходит одна женщина, говорит, что, благословит, осветит? Я подхожу, говорю: Валентин, тут приглашают. Пойдешь? Говорит, пойду. А она, оказывается, живет в соседнем селе. А село маленькое. И у нас уже был план завтра ехать в это село. Откуда эта женщина? Она очень любезно приглашала в свой дом. И вы знаете, действительно дом был освящен. Вот приехали в этот дом, и дом был освящен молитвами, разбором Слова Божьего. В этом доме мы имели два дня подряд разборы Священного Писания, коленопреклоненную молитву, тихий час. Вот так нас было 10 человек, домочадцев в этом доме было 4 человека. И вот всем раздал брат Валентин по одному стиху по Нагорной проповеди, и каждый участвовал в разборе, объясняя главную мысль стиха. Потом все вставали на колени, и эти люди впервые в жизни на коленях, смотря как мы молимся, и они молились. И вы знаете, действительно дом был освящен, и вот уже уезжая, а он не знал, старичок, как с нами прощаться. Мы читаем Слово Божие, он говорит: ну вы знаете, ну Христос точно объявил мои принципы, я так и жил. Не зная Писания, я жил по Писанию. И вот мы говорим, а он плачет. Настолько близко касалось его Слово Божие, что мы просто были удивлены, как Господь прямым путем нас знакомил с этими жемчужинами, с этими людьми отдельными, которые в этой глуши, среди этих холмов вечных и гор древних, томятся в этом нечестии и ищут пути к выходу. И Господь отдавал этот свет. И в каждой деревне оставался один, двое, трое. Помню, прощались в одной деревне с жителями села, а у нас три души оставались на берегу, которые с нами как-то сблизились, молились, изучали Слово Божие, оставили свои адреса. И вот один из них, заместитель генерального директора какой-то базы деревообрабатывающей или склада. И вот как-то его сердце смягчилось, потом пришел к концу дня, говорит, что не ругался я сегодня. Удивительно, говорит, и люди те же, и делают работу плохо, но, говорит, даже потребности не имел, говорит, на них ругаться. Мы говорим: а знаешь, Вячеслав, почему? Потому что мы за тебя утром молились сегодня вот на катере. Поэтому ты сегодня целый день и потребности не имел ругаться. Говорю, Бог начал с тобой работать. Проходит некоторое время, он еще раз к нам пришел, а потом, прощаясь с нами, так вот стоит на берегу, мы уже отчаливаем. Он вытаскивает пачку сигарет, бросает в Лену и говорит: это была последняя пачка в моей жизни. Все. Сегодня все. Я не знаю, братья и сестры, может быть, тогда он такую решительную позицию занял, а на следующий день искушений были, я не знаю. Но я думаю, что Богу нравится, когда человек принимает серьезные решения, когда он позицию занимает четкую. И мы отправляемся, отчаливаем, по лени течет эта пачка сигарет, а он стоит уныло, махает нам руком, прощается и жаждет с нами встреч. И на обратном пути уже другие друзья встретились, уже которые сейчас отправились. Вы знаете, вот это благодать Божья. Вот как не радоваться, когда видишь, как Господь в этой глуши, хотя бы некоторые, но откликаются. И вот в одном доме одного охотника мы имели беседу, разбор Слова Божия, нас очень гостеприимно приняли, и вот охотник мне подарил медвежью лапу. Я думаю, эту лапу я повезу в Москву, и думаю, и покажу в тех церквах, где буду детям, чтобы они посмотрели, какая лапа у медведя. Вот если бы она погладила, то ласково не получилось бы, да? Вот такая лапа медвежья. Ну, потом дети смогут посмотреть, такой вот как бы символ тайги. А вот действительно были опасности, вот и от зверей были опасности. Тайга горела, звери выходят к реке, подъезжают, говорит, мы на одно место видим свежие лапы медведя, свежие. Вот тут только что медведица прошла, видно, свежие лапы медвежат. Вот только-только-только, говорит, моросит был, вот прямо свежие лапы. Она надо останавливаться, спать ночь. А как спать? Медведи и плавают хорошо, и рядом с берегом опасно, а тайга горит. Опасность от зверей. Помолились, Господь ангел своего поставил и охранял нас. И никакой медведь своей лапой не нарушил наш сон. Вот так Господь благословлял. Братья и сестры, я бы хотел бы в продолжение нашей беседы, братья просили, может быть, немножечко из истории, вот учитывая, что у нас 40-летний юбилей братства, 123-й псалом прочитать, а потом, ну, чем-то поделиться хотелось бы, вспомнить. В 123-м псалме написаны такие слова: «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, потоп прошел бы на душою нашу, прошли бы на душою нашу воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих, сеть расторгнулась, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Вот я бы хотел обратить особое внимание на 7 стих. «Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих, сеть расторгнулась, и мы избавились». Братья и сестры, вот еще в 90-м псалме написаны такие слова, что «Он избавит тебя от сети ловца». Ловец – это дьявол. Кого он ловит? Нам кажется, что сети его для толпы. Нет, толпа, она уже лежит во зле. Весь мир лежит, он уже уловлен, толпа. Все сети его для избранных, чтобы уловить хотя бы избранных. Сети бывают разные. Написано в Писании, что боязнь перед человеком делает человеку сеть. Поспешно давать обед – сеть для человека. Развращенная женщина – сеть. Желающие обогащаться впадают в сеть. Вот много всяких сетей. Гордость – сеть. Поклонением иным богам – сеть. Оккультизм – сеть. И вот среди многих сетей была одна сеть, которая исторически сложилась. Вот были уловлены, надо сказать, целые союзы в одной сети. Знаете, вот есть сети, которые, ну, мелкие, мелкого сечения, чтобы мелкую рыбешку поймать. А есть сети крупного сечения, чтобы крупную рыбу поймать. Вся мелочь, она пройдет мимо и не застрянет там. А вот крупная поймается. Так и у дьявола. Есть одни сети для, ну, начинающих христиан. Житейские наслаждения, гонения за слово, тернии заглушают и оставляют. Теряют спасение. А есть сети для, вы знаете, и для тех, кто много лет идет за Богом, которые пережили гонения за Слово, пережили, много испытали, те, кто с толпами являются начальствующими вождями в народе Божьем, да? И для них тоже есть сети. Для руководящих союзами, для поставленных высоко, которым Бог верил управлять народом своим, тоже есть сети. То есть сети разного сечения. И вот одна сеть. Я вам сначала прочитаю один документ, а потом задам один вопрос, братья и сестры. Я потом задам вопрос, как вы думаете, кто автор этого документа? А вы слушайте внимательно, так вслушивайтесь в дух этого документа. Вспомните, кто первые откликнулись на великие слова Христа, кто первые были носителями Его учения о любви и братстве и перевернули весь мир. Это были простые поселяне. Мы тоже рвемся к проповеди, но в сущности только непонятного, забытого учения Христа. Нас будут гнать, как гнали первых христиан, нас будут бить и наказывать, издеваться над нами, но нас не устрашат. Мы идем обновить мир и воскресить новое учение Христа о братстве и равенстве. Мы осуждаем поведение такого государства, которое подавляет свободу религиозных убеждений и отправление богослужения. Мы считаем себя обязанными оказывать моральную поддержку таким людям, которые защищают свободу совести. Мы со всей силой настаиваем на том, что прежде всего покорность и послушание должно быть оказано во Христе Иисусе. На троне совести царствует лишь Христос. Когда какое государство или кто-либо из его представителей издаст приказание, запрещающее повиновение Христу, то в таком случае должно повиноваться Богу больше, нежели человеку. Власть установлена от Бога. Конечно, может случиться, что где-нибудь отдельные представители власти неразумны и могут забыть, что в конечном счете ничто не может так повредить народу, как незаконное подавление личной свободы инициативы. Где это случается, особенно в области религии, баптист обязан протестовать. Он ясно отдает себе отчет в таком деле и принесет последствия своей твердости. Вот как вы думаете, по духу вот этого документа, кто, ну, в вашем представлении является автором этих строк? Проповедник или богослов, или кто? Это слова Владимира Ильича Ленина. Собрание сочинений, вот, том 1, выпуск 29 года, страница 508. Братья и сестры, вот такие сети. Вы чувствуете, какие тонкие, да? Это накануне революции, когда они пытались сектантство втянуть в политическую деятельность, в революционное движение, чтобы вот всех гонимых царями, попами, казенной православной церковью заручиться поддержкой, чтобы всех притесняемых привлечь на свою сторону революционного движения. Вот такими сетями, да, завлекали. Ну и когда случилась уже революция, он говорил своим соратникам о том, как одолеть сектантство. И он предложил такую программу, такую мысль, что как вода, падающая на соль, она размывает соль. Вот так и мы должны сектантству привить вкус к политической деятельности. И когда сектанты, то есть евангельские христиане, баптисты, займутся политикой, тогда они как соль потеряют силу. Вот наша программа. Вот и все. То есть никаких репрессий, никаких притеснений. Надо вовлечь вот в эти сети политическую деятельность. И сразу началась осуществляться эта программа. Сначала вовлекали в кооперативное движение, сельскохозяйственное, давали налоговые льготы, приобретайте сельскохозяйственный инвентарь. Потом привлекали к социальной деятельности в обществе, в домах престарелых, интернатах и так далее и тому подобное. Потом освобождение от воинской повинности, все сектанты были освобождены, в красной службе не должны были служить на основании декрета и так далее и тому подобное. А потом по военному вопросу дальше и больше. И знаете, кончилось очень печально уже в 20-е годы, когда вот это была открыта дверь для проповеди Евангелия, церковь, вместо того, чтобы стоять на евангельском основании, вторглась в несвойственные ей функции политической деятельности, стала решать вопросы на своих съездах те, которые Бог не повелел решать, и никогда, потому что налоговую политику, военную доктрину это кесарь должен определять, а не церковь. И церковь не вправе решать вопросы, а вопросы здравоохранения или социальной деятельности, или военный вопрос, это все не церковный вопрос, и церковь не вправе. Но вот не церковь в то время попала вот в эти сети. Попала в эти сети, я только прочитаю выдержку из одного документа, 27-м годом он датирован. Декларация об установлении и защите справедливого общественного строя. Она принята была на съезде церквей центральной части России. С докладом выступил Павлов, Тимошенко, и съезд, соглашаясь с их основными тезисами, заявляет свои отношения к государству и к военной службе. Первое. ну, пропуская здесь некоторые пункты, и вот третий пункт. Приближению времени наступления на земле всеобщего мира, возвещенного при рождении Христа, препятствует богопротивный, вышедший из бездны зверь, называемый в наше время капитализмом, орудие которого является военная машина, называемая милитаризмом. Зверь, который сталкивает людей друг с другом на поле брани за интересы, продиктованные алчностью и захватническими стремлениями, пожирая в бесчисленных войнах преимущественно цвет человечества молодежь. Посему мы, баптисты, будем отстаивать в числе завоеваний Октябрьской революции и ту религиозную свободу, которую баптисты получили при советской власти. Съезд считает, что баптисты, как верные граждане, должны выполнять воинскую повинность в том же порядке, то есть службу в Красной Армии, как и все граждане СССР, то есть с оружием в руках. Вместе с тем съезд отмежевывается от тех настроений, которые проскользнули на 26-м съезде баптистов, где некоторые представители осмеяли чистые порывы нашего братства коммунистической жизни, которая была первоначально в христианской церкви. О чем речь, братья и сестры? О том, что мы, баптисты, должны с оружием в руках защищает социализм, то есть первохристианский, первоапостольский, коммунистический уклад жизни. Вот до чего можно было договориться в лице пресвитеров и руководящих союзами. И вот тут принята декларация 118 за, 4 против. А вы знаете, одним из четырех против был наш брат Храпов Петр Иванович. Они были вскоре отлучены от церквей, потому что были против. Вот эти четверо против, они были отлучены. Потом власти отлученных сняло с регистрации, потому что они не встали на патриотическую платформу, они отказались выполнить декларацию вот эту политическую, чтобы своих сыновей благословлять на службу в Красную Армию с оружием в руках. А этот вопрос вообще не церковный, это вопрос гражданский, каждый его должен решать по совести, как и сегодня в нашем братстве. Это вопрос не внутрицерковный, это вопрос доброй совести каждого в отдельного гражданина. Но и в то же время, когда потом их сняли с регистрации, и их церкви, их объявили антисоветскими, контрреволюционными группами, а потом пришел 37-й год. А в 37-м году, 19 августа 37-го года, он был расстрелян. Вот фотография его за 10 дней до расстрела. Петра Ивановича Храпова. Его тело покоится в 5 километрах от кольцевой дороги. Вот Давид Андреевич и другие служители Советской Церкви недавно там были на этом месте, совершали молитву. Бутовский полигон, секретный полигон НКВД, где по самым приблизительным, но достоверным подсчетам около 24 тысяч были расстреляны только лишь за один год. И такие полигоны есть во всех областях Советского Союза. И здесь эти еще в Новосибирске полигоны не рассекречены, но они есть везде, повсеместно, всюду. Лучших сыновей и дочерей церкви отправили на расстрел. Их назвали вот здесь в обвинительном заключении по постановлению тройки НКВД антивоенники-баптисты, то есть не разделившие вот эту политическую платформу Союза баптистов, не покоряющиеся церковным установлениям. А как можно было встать на эту платформу и сохранить покровительство Господа Иисуса Христа? Это путь что, непорочности? Да это путь порока. Это путь заигрывания с политикой. Это путь обреченный. Это сети дьявольские. Когда церковь занимается политикой, она перестает быть церковью, братья и сестры. И вот сегодня тоже такая опасность есть. Свобода проповеди Евангелия. А сегодня есть интернет-сети, и торговые сети, и политические сети. И мир присматривается к церкви, чтобы она как соль потеряла силу. Силу приобщают то к одной деятельности несвойственной церкви, то к другой деятельности тоже несвойственной церкви. И вот как-то недавно, однажды гуманитарную помощь, мэрия предложила одной церкви, не называя города, где это было. Вот 20 тонн, вагон, пожалуйста, распределите между своими верующими, только потом в конце дайте нам списки. Расписку, кто что получил. Ну, там, что был домашний адрес, количество членов семьи, сколько получено, место, где проживаете, где работаете, состав семьи, детей и прочее. Ну, так, чтобы каждый расписался, глава семьи, за полученное. Нам же нужно для отчетов. И вот кто с тележками, кто на машинах приехали в дом молитвы, чтобы распределить гуманитарную помощь, выстроились в длинную очередь, диаконас приготовили списки, чтобы их составить и быстренько расписаться, перед внешними отчитаться, что здесь все справедливо и хорошо распределено. А стоят две старушки нашей сестры, которые пережили 60-е годы в лесах, 70-е в посадках, когда разгоняли, штрафы платили, вспоминая о том, что служители шли в тюрьмы только для того, чтобы списки церковные внешним не отдавать,
И стоят эти старушки между собой рассуждают, что же мы делаем? Что же это мы делаем? Раньше наши братья в тюрьмы шли за то, чтобы списки не хотели церковные передавать внешним. А теперь мы так дешево продаемся за эти тряпки. Теперь мы сами составляем списки и рады отнести в мэрию, отчитаться, да еще о всех приближенных рассказать. Я о всех членах семьи, кто где работает, кто где учится, какой возраст, да сколько тряпок получили. Нет, мы не будем, нам не нужны эти тряпки, не пойдем. И пошло брожение, дошло до церковного совета. Сестры вразумились, а церковный совет все еще вразумиться не может, что несвойственными церковной функцией деятельностью церковь занялась. Тоже, братья и сестры, сеть. Вот такое заигрывание с властью, с внешними, гуманитарной, социальной платформой. Господь нам дал много и даст еще больше, но принципы отделения от мира мы должны сегодня сохранять. Независимость, мы ничем не должники перед миром, мы ничего не должны. Мы кесарева не должны похищать и Божьего не должны кесарева отдавать. И мне очень помнится, как однажды Борис Яковлевич рассказывал такой пример, поучительный для меня. Был в нашей семье, но он так вот мне запомнился. Однажды, говорит, в годы гонений, говорит, вызвали меня в КГБ и предложили, на столе, говорит, лежит литература на русском и немецком языке. А годы гонений литературы не было в то время, или было совсем мало, конфисковывали, обысками изымали из семей верующих. И говорят мне, говорит, бери, это все твое. Правда? Правда. Могу взять? Можешь взять. Я, говорит, приготовился брать, а он говорит, а что ты церкви скажешь, когда спросит, где взял литературу? Ну, так и скажу, был в КГБ, мне там подарили. Но, говорит, ты еще не созрел. Ты можешь взять, но только церкви не говори, где ты взял. Ушел ни с чем. Потом опять, говорит, приглашают, еще больше ассортимент литературы. Говорит, бери. А я, говорит, нет, не возьму. Говорит, вот смотрит на меня, улыбается, говорит, ты, говорит, что, из наших рук не хочешь брать? Говорит, да, говорит, из ваших рук я даже Библию не возьму. Ничего из ваших в руки я не хочу брать. Говорит, а если по почте пришлем, из рук почтальона возьмешь? Возьму. А что церкви скажешь, откуда получил? Скажу, что из КГБ посылку прислали. Но, говорит, не понимаешь ты, говорит, вот ты только церкви не говори. Ну, одним словом, ждали, что хоть какую-то уступку, да, чтобы церкви ничего не рассказывать. Ну, а брат такую четкую позицию занял уже в то время. А что, обязательно все эти взаимоотношения с органами надо рассказывать церкви, но вы чувствуете искусство сетей? Вот из рук гонителей церкви, это такое наследство от старших братьев нам досталось, ничего брать нельзя. Ничего. Ни Библию в годы гонения, никакими услугами пользоваться. В одном городе пошли ходатайствовать перед губернатором, перед мэром города о участке выгодном месте города. Он говорит, нет проблем, я вам дам. А вы за нашу партию проголосуете, как члены церкви? Нет проблем. Участок надо в самом выгодном месте. Но вы проведите работу, чтобы вот за такую-то партию ваши члены церкви проголосовали. Братья и сестры, вот на таких условиях можно брать участки? Сетей сегодня много, сколько угодно, любой ценой, лишь бы уловить, лишь бы поставить какую-то зависимость. А вот мы читаем в Писании, что слава Богу, что сеть расторгнута. Вот в эти сети, в которые попало движение, и союз баптистов, и союз евангельских христиан, и по военному вопросу, и по политической деятельности, и по греховному сотрудничеству, слава Богу, что сегодня наше братство свободно и чисто. За 40 лет мы не вникали и не решали, и не постановляли никакие вопросы на своих съездах, совещаниях из области кесаря. Но и Божьего ничего не отдали. Это наше чудное наследство, и мы благодарим Бога за это. Мы благодарим Бога. Но хотелось бы еще некоторые фотографии мучеников показать 30-х годов. Я знаю, что и у вас здесь их немало. И если собрать все фотографии мучеников и обклеить ваши стены Дома молитвы, то здесь места на стенах не хватит. По самым скромным подсчетам, достоверной статистике, это около 24 тысяч не вернулись из тюрьмы. Только лишь за одно короткое десятилетие 30-х годов. А вернее, за лишь один 37-38 год. Эта секретная операция началась с 15 августа 1937 года и закончилась в октябре 1938 года. Это массовых расстрелов. И за один год ликвидированы десятки тысяч самых активных, верных братьев, служителей, проповедников, харистов, подвижников. И вот самый молодой мученик Бабкин Всеволод Степанович расстрелян 9 октября 1937 года. Ему было 23 года на момент расстрела. Это был просто активный член церкви, когда все дома молитвенные были закрыты, и церковь рассеялась, по домам собиралась, в лесах. Он продолжал посещать собрания. Он не прятался, он не молился под одеялом. Он исповедовал имя Господа открыто. 23 года. А вот фотография самого многодетного мученика, тоже Герчук Агафон Евстратьевич, расстрелян 9 октября 1937 года. У этого брата было 13 детей. И младшему сыну на момент расстрела исполнилось 2 месяца. И вот так думаю, что и на лице этого мученика и скорбь, и страдания, и верность Богу. И все-таки нелегко было в то время уходить в вузы. Знаете, в наше время было проще. Все-таки церковь несла попечение. Братство оказывало помощь, финансировало, да? А в то время к калитке семьи врага народа было опасно подойти. Хотя и в то время находились вот такие верные, которые оказывали материальную помощь. Я как-то был в Донецкой области, встретился с дочкой Шалашова Александра Афанасьевича, это благословенного служителя нашего братства, который почил, водворившись у Господа вот в 64-м году. И она рассказывала, говорила, что в нашей семье было 16 детей. Остались в живых 4. Отца арестовали в 35-м году. А он был, работал кузнецом, и когда работал кузнецом, он повредил себе позвоночник, и он по жизни носил корсет, то есть, который стягивал ему позвоночник, вот здесь зашнуровывался шнурками, вот, и устойчив позвоночник был, неподвижен, и мог передвигаться, и на лыжах благовествовал. Он был служителем Волгокамского союза баптистов, в 30-х годах они много благовествовали. А в 35-м году в числе 22 братьев в одну ночь был арестован. Когда попал в тюрьму, у него отняли этот шнурок. Шнурок в камере иметь нельзя. Шнурков нельзя. А когда отняли шнурок, корсетом пользоваться не мог, паралич наступил, отнялась чувствительность ниже пояса, и он 5 лет пролежал в гипсовой больничной койке в тюремной больнице города Харькова. Поворачивалась только голова и шевелились только руки. 5 лет постельного режима в больничке тюремной. В 40-м году его освободили, он вернулся к семье, и еще 15 лет лежал. И только лишь накануне пробуждения, уже накануне 60-х годов, по-моему, в 56-м, 58-м годах, одна сестра его массажировала. Этот старичок опять встал на ноги, научился ходить. И вот с палочкой он ездил из общины в общину, рукополагая служителей инициативной группы. В то время это было его основное служение в 61-м, 62-м, 63-м году. И в 64-м году он почил. И он говорил брату, говорит, Бог меня законсервировал на 18 лет. Как раз для 61-го года, говорит, Бог меня законсервировал. И говорит, когда нужно было меня поднять с постели, Бог опять, говорит, дал мне силу, говорит, чтобы я мог совершить свое основное служение, благословить. А это он был таким связующим мостом. Служители 20-е, 60-е годы, этот старец перекинул мостик, быв таким вот звеном между тем поколением, которые были расстреляны в 30-х годах, и между поколением тех служителей, которые пришли в пробужденную церковь. Но вот что интересный момент, который пережила их семья. Вот она, сестра Лилия Александровна, мне рассказывала, старица. Говорит, когда наш отец был в вузах, а мы жили в Моздоке, а наш домик был на берегу реки Терек. В окружении мусульман мы жили. А наши дети, говорит, были певчие, все пели. Наступил такой момент, когда кончился хлеб. Окончился хлеб, прекратились песни. И дети уныло, голодные, лежали на кроватках. И мать помолилась вечером, Господи, или дай нам хлеб, или всех забери к себе. Легли спать, а утром зима была, припорошила порог снегом. Открывая, говорит, дверь, а на пороге пуд пшеницы. Кто положил, об этом будет узнаем только в небе. Спекли лепешки. Затопили печь. В доме опять появилось тепло, дети наелись и опять запели. И опять стали петь, прославлять Господа. А пришло время, потом через некоторое время опять мука закончилась, все закончилось, и опять песни прекратились. Мама заболела, лежит, а дети голодные, опять стали молиться к отцу сирот и вдов. И Господь услышал, в дом пришел осетинец, мусульманин. У детей, где ваши родители? Они говорят, папа у нас нет, мама болеет. Он разузнал у больной женщины, где твой муж? В тюрьме, служитель церкви, за слово Божье. Говорит, я, говорит, готов вам оказать помощь, дай мне своего старшего сына. Она отдала, говорит, 12-летний, мой братишка, говорит, старший, пошел, говорит, вслед за этим осетинцем. А он, говорит, купил чеченскую арбу полную, груженную дров, приказал извозчику следовать за мальчиком, привез во двор, разгрузил, затопили печь, потом передал несколько мешков кукурузной муки, спекли лепешки, а потом пригласил, говорит, нашу мать, когда она выздоровела, работать в его столовой, посудомойкой, а потом приказал хлеборезу их столовой мусульманской, подвел, говорит, моего старшего братишку к этому хлеборезу и сказал хлеборезу: вот если ты этому мальчику будешь отдавать в конце дня крошки хлеба, остающиеся от хлеба, Аллах тебе 70 грехов простит. И, говорит, он старался, там, где крошки, там и горбушки. И каждый день, говорит, вот эти крошки, пакеты, говорит, он приносил домой, и наша семья жила за счет этих крошек, падающих со стола господ. Наша семья не умерла благодаря этим крошкам, жила вот этими крохами, и мы пользовались как великой милостью от Бога. Вот сердце мусульманина Господь так расположил, мама работала посудомойкой, что-то еще и оставшиеся остатки приносила домой. И так вот эти трудные 30-е годы пережили. Разве это не милость Божия, братья и сестры? Хотя калитки врага народа и боялись, и верующие часто подойти, а тут мусульманин, язычник, точно как времена Илии, Бог ворону черному приказал кормить человека Божьего, и ходящие непорочно не имели нужды ни в каком благе. Господь во время лютое их сохранил. Ну, братья и сестры, вот фотографию еще могу показать некоторых мучеников 30-х годов. Брат Клоков Александр Васильевич расстрелян 19 октября 1937 года. В один день он был арестован со своей женой. Жена его осуждена была на 10 лет лагерей, а его через месяц расстреляли. Вот так и разорилось это семейное гнездо в одну ночь. Вот сестра наша Краутман Либо Яновна, расстреляна 1 декабря 1937 года, латышка, член церкви евангельских христиан-баптистов, так называемая Красноворотская церковь города Москвы, это потому что возле метро Красные Ворота они собирались. Тут на фотографии видно зимнее пальтишко, а там ночнушка. То есть это символ ночных арестов, что прямо с постели брали, не успевали арестованные одеть платье, одежду, в машину, в черный ворон, и вскоре на расстрел везли. Авдеев Яков Матвеевич расстрелян 19 августа 1937 года. Знаете, необыкновенные глаза этих мучеников, такие вот открытый, просветленный взгляд, видно, что упование на Бога, нет отчаяния, безысходности. И так думаю, что это как раз вот то лицо, которое написано как «видевшие Стефана видели лицо ангела». Вот эти ангельские лица. Вот эти просветленные глаза, уповающие на Бога до последнего дыхания жизни своей, братья и сестры. Потому что Христос в нас. Это удивительные лица мучеников. А вот брат Скворцов Василий Михайлович расстрелян 11 февраля 1938 года. Это был брат приближенный, он не успел принять крещение. Как вы думаете, в невесте Иисуса Христа будет он в церкви? Принял огненное крещение, да? Рождение свыше, и это самое главное. Я абсолютно убежден, что Господь примет в число своей невесты и таковых. В Московской церкви был служитель в годы, в 30-е годы, Фатеев, по фамилии Фатеев, сейчас забыл имя, отчество. Знаете, необычная судьба этого служителя. Молодые брат и сестры решили вступить в брачный союз. А в 37-м году сочетать их некому было, служителей не было, все арестованы. Они понимали так, что ну просто так сойтись и жить, ну нельзя. Как-то не по-христиански, просто так вот сойтись и жить. Чтобы семью образовать, надо как-то, чтобы молитву служитель совершил, благословение оставил. А кому? А кому идти? Все арестованы, дома молитвенные закрыты. И вот они узнали, что освободился Иисус пресвитер. Прописали его только что к семье. 5-летний срок отсидел, и они решили к нему в коммунальную квартиру пойти, московскую, за благословением на бракосочетание. Он их принял любезно, благословил, оставил им пасторское пожелание, помолился над ними. А через 4 месяца, в октябре 1937 года, он был арестован и расстрелян за то, что совершил культовый обряд бракосочетания не в культовом помещении, нарушив законодательство о религиозных культах. А жених был расстрелян за то, что принял обряд бракосочетания от того, кто не имел официального удостоверения служителя культа, от контрреволюционного антисоветского элемента. Так в приговоре написано. А невеста была осуждена на 10 лет лагерей, только потому что согласилась принять такое благословение того, кто не был официально служителем культа. И так они семейной жизнью прожили после бракосочетания всего 4 месяца. Вот история одной семьи. Вот история верности мужа Божьего, который лишь за одно бракосочетание пошел в вузы, а ведь же мог отказать, а мог сказать, что нет-нет, сочетать я вас не могу, я официально не избран, от уполномоченного удостоверения не имею, но он так сказать не мог, потому что он был верный муж Божий. Это истинный пастырь, полагающий душу свою за овец своих, братья и сестры, как не радоваться этой верности? Разве это не наше с вами наследство, наследство гонимой церкви, церкви, которая пошла по пути непорочности? А вот, братья и сестры, хотелось обратить внимание на уже 40-е годы, которые были предпосылкой к пробуждению нашего братства, к 61-му году. В 44-м году был образован всех Б, да? И вот во всех книгах, учебниках истории вот это событие 44-го года, оно описывается как нечто положительное, хорошее, в положительных тонах. Это хорошо, что соединились два союза, евангельских христиан и баптистов. Но, братья и сестры, на самом деле это были такие греховные тайные сети, в которые опять впали вожди народа Божьего. Я прочитаю только лишь один документ, который нам открывает, из какого болота Бог извлек, как Бог помиловал нас, помощь наша в имени Бога, сотворившего небо и землю. Это документ 48-го года, указ Президиума Верховного Совета о награждении орденами и медалями работников Совета по делам религиозных культов. Представляется к награждению орденом Трудового Красного Знамени Садовский Юрий Васильевич, заместитель председателя Совета по делам религиозных культов. Работая вначале в качестве заведующего отделом Совета, активно участвовал в подготовке и проведении в 44-м году Всесоюзного совещания евангельских христиан и баптистов, давшим положительные результаты в смысле объединения двух крупных сектантских союзов в один. Вы чувствуете, Сталин наградил, распределил награды между работниками Совета по делам религии за удачно проведенную секретную операцию. Кого наградил орденом Трудового Красного Знамени, кому дал знак почета, кому медаль за трудовую доблесть и так далее, за то, что произошло это слияние. Братья и сестры, не Дух Святой насадил этот союз, а рука карательных органов. И это были сети в беду, в которую попал народ Божий в военное время, чтобы поставить под жесткий контроль те общины, которые образовались в военное время, и чтобы удушить постепенно ту духовную жизнь, которая была в общинах. И вот мы благодарим Бога, братья и сестры, что пришло время, когда Бог услышал вопль народа своего, Бог показал путь выхода из кризиса, и мы сегодня говорим благодарение Богу за 40 лет благословенного пути, всемогуществу Божьему, братья и сестры. А мы сегодня все-таки утверждаем, что это 40 лет благословенного пути Божьего покровительства над народом своим, когда исполнилось слово, на которое мы сейчас прочитали, «Сеть расторгнута греховного сотрудничества с миром сим, со спецслужбами». Церковь осуществила принципы отделения от мира. Церковь опять стала рукополагать верных, непорочных, истинных пастырей, которые полагали души свои, и вы сами свидетели этому, как Господь благословлял и своей благословляющей рукой вел народ свой. Я очень часто, вот, когда приезжаю в Сибирь или думаю о Сибири, я часто вспоминаю вот Николая Романовича Савченко, служителя Омской церкви. В моей памяти он остался как этот истинный пастырь, который полагал душу свою за овец. Я вспоминаю два эпизода из его жизни. Первый эпизод, когда Михаил Иванович находился в лагере в Омске, в 9-й колонии «Африканка», известная камера. Находился он там больше 100 суток в ШИЗО. 15 суток кончаются, еще 15 добавляется, потом еще 15, еще 15. Очень тяжелые условия были. Я приехал из Кишинева с тем, чтобы походатайствовать, узнать, когда кончатся эти штрафные изоляторы, на каком положении. Говорю, Николай Романович, я-то сам, это всего 18 лет было. Говорю, я робею, я не умею с начальниками лагерей разговаривать. У вас как-то больше опыта, вы прошли уже путь скорбей. Давайте пойдем вместе, может быть, вы поможете, походатайствуем вместе. Говорю, пойдем. Пошли вместе. Но я задал один, второй вопрос, и вопросы кончились, а он мне ничего не ответил, и я уже растерялся, не знал, что дальше спрашивать. И тут вступил в права Николай Романович. Он говорит, я служитель церкви. Церковь меня уполномочила узнать, как наш брат, служитель церкви, Михаил Иванович Хорев, за что вы его там содержите, что он нарушил, как долго, чем питаете, чем кормите, я должен церкви дать отчет. И вот так вот наступая, так спокойно, решительно, мужественно, начальник лагеря сначала отвечает, потом закипает гневом, а потом нас выставили из кабинета. Мы вышли, прошлись вдоль лагерного этого длинного забора с колючей проволокой, остановились под забором, сняли головной убор, помолились Богу, а на нас с вышек смотрят солдаты, охрана, а он молится Богу. Я запомню эту искреннюю молитву со слезами, такую сердечную молитву, там произнесенную под стеной тюремной, а потом спокойно пошли домой, так и не получив никакого свидетельства, достоверных сведений. Но прошло меньше полгода, Михаила Ивановича отправили через Новосибирск и Иркутск в Улан-Удэ дальше отбывать срок заключения, а Николая Романовича Савченко арестовали. И из омской тюрьмы направили вот в эту девятую колонию, под начало вот того начальника, с которым он так вот беседовал, который, разгневавшись, выставил из кабинета. И когда начальник колонии, капитан Власов, увидел Николая Романовича, заключенного, прибывшего в его лагерь, посмотрел на него, так зло улыбнулся и говорит, помню, как ты тут у меня колачивал пороги, как мой брат Хорев, да чем вы его кормите, да за что вы его посадили, это тебе, говорит, просто так не пройдет. Угрозу он осуществил. Вскоре он был избит, Николай Романович, сильно избит. Его повалили на дубовый стол, и вот углом стола раздавили все внутренности живота. И раздавили ему там все, что у него в желудке было, и печень, и селезенка, и внутренности. И сразу же живот стал опухать, опухать, опухать. Вздулся желудок, ну и врачи поняли, что неизлечимый случай, смертник, все, уже бесполезно лечить, надо досрочно его освободили, чтобы не было смертного случая в лагере, и чтобы он умирал дома. Я помню, когда я уже домой приехал к нему, он лежал на диванчике, лежал на диване. Но это был муж молитвы, это был молитвенник. Он три раза в день преклонял колени. Когда приходил час, чтобы помолиться Богу на коленях, вот он напрягал все силы, сползал с дивана на колени, чтобы о церкви помолиться не лежа, а на коленях. А потом помогали ему также лечь на диван. Это был муж молитвы до конца. Если молиться, то только на коленях о Церкви Божьей. Это был истинный пастырь, братья и сестры. Я помню, там было последнее крещение в его жизни, как раз испытания прошли 8 человек крещаемых. Фотография этого крещения где-то была, потом опубликована в Вестнике Истины. И вот нужно было кому-то крестить, а служителей не было. Была осень, холодная вода в вертыше. А он говорит, Люда, приготовь мне одежду, завтра я буду крестить. Коля, так тебе вообще вставать нельзя в постели и ходить по дому. Тем более в холодную воду. Никак нельзя тебе. Он говорит, Люда, если не я, то кто? Приготовь мне одежду. И вот так вот спокойно, держась за стеночку, так вот прошелся, помогли ему, вышел, там возле крыльца уже был мотоцикл с колясочки, помогли ему сесть в эту коляску, повезли на берег Иртыша, холодный ветер был, моросит, холодная вода, два брата под руки взяли, помогли ему в воду зайти. И вот он, стоя в этой холодной воде в Иртыше, совершал крещение, последнее крещение в своей жизни. Помню, одна сестричка молодая, возвращаясь, уже туда зашла, ее крестили, возвращалась назад, и ногу свела судорога, потому что холодная вода была, и он по течению поплыл. Ну, братья тут ее помогли выкарабкаться и на берег, а я так подумал, вот туда и назад, и судорогой ногу свело, а он должен стоять, пока 8 человек зайдут и выйдут. Смертельно больной человек, служитель церкви. Почему? Да потому что, если не я, то кто? Служителей больше нет. А крестить надо. Это был истинный пастырь. Тело его, говорит, одеревенелось. Уже, говорит, когда был последний крещаемый, не было силы совершить крещение. Говорит, я помолился: Господи, согрей меня. Вот еще одного, чтобы крестить, вот последний, и умирать не страшно. Господь дал силы задать вопрос, крестить еще восьмого. Потом его привезли домой, отогрели целую ночь. Так вот переживали за его состояние здоровья. Утром он совершил вечерю Господню, молитву над крещаемым, и вскоре ушел в вечность. Это было последнее крещение в его жизни. И вот, братья и сестры, я сегодня ночью отправляюсь в Омскую церковь. Я хочу завтра, когда буду на собрании в Омске, поискать тех восьмерых крещаемых, которых Николай Романович крестил, и посмотреть, верили они. Хочу узнать, оправдана ли была эта цена вот этого пастыря. Сохранили ли верность вот там молодежь, 86-й или 87-й год это было, я уже не помню. Находится ли та молодежь, которая тогда была крещена, сегодня в рядах церкви? Понимает ли молодежь, какой ценой досталось путь независимости, путь непорочности, путь свободы от греховных постановлений, путь чистоты, путь независимости от мира, в котором мы сегодня рождаются наши дети, совершается крещение, служение по благовестию. Братья и сестры, это я говорю к тому, чтобы мы сегодня Бога поблагодарили и прославили за то, что Господь таким благословенным путем уже, воистину, это был благословенный путь. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Прославим Господа в молитвах наших. Аминь.